Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Пестрая лента фестиваля «Кинотавр», фильмы, конкурсные программы открытого российского кинофестиваля. С 7 по 15 июня в Сочи в 19 раз прошел открытый российский фестиваль «Кинотавр». Жюри возглавил в этом году режиссер Павел Чухрай. Лучший фильм «Шультес», дебют в полнометражном кино Бакура Бакурадзе. Лучший режиссер Александр Прошкин. Лучший сценарий «Дикое поле» покойных Петра Луцика и Алексея Саморядова. Награжден за музыку к той же ленте композитор Алексей Айги. Добавлю, что «Дикое поле» признано лучшим фильмом гильдии киноведов и кинокритиков России. За дебют премию получила картина «Нирвана» Игоря Волошина. Специальным дипломом жюри за успешный коммерческий проект отмечена лента Александра Мельника «Новая земля». Премия вручена еще и оператору Игорю Демину. Лучшая актриса Ксения Рапопорт. Фильм «Юрьев день». Лучший актер Джетра Скиннер. Картина «Плюс один». И сегодня мы поговорим о конкурсной программе фестиваля. Начнем с фильма Александра Прошкина по повести Валентина Распутина «Живи и помни». Само по себе намерение экранизировать одно из самых мощных произведений русской литературы похвально и благородно, однако соответствовать уровню этой прозы весьма непросто. Александр Прошкин, подчиняясь законам современного кинематографа, сохранил всю действенную часть истории, пожертвовав главным – невероятной психологической точностью, благодаря которой читатель может полностью отождествить себя практически с каждым героем повести. Проза Распутина переворачивает душу, фильм оставляет зрителя довольно равнодушным. Увы, сценаристы, то есть сам Александр Прошкин и Александр Родионов, зачем-то местами переписали Распутина и приделали к повести совершенно бестолковый финал. Все, что было в книге объемным и сложным, в фильме стало плоским и линейным. Для примера. В повести дезертир Андрей Гуськов крадет и забивает теленка. Кому он принадлежит, бог весть. Иными словами, он отнимает у голодных, ни в чем не повинных людей единственное, что у них остается. А в фильме Андрей Гуськов крадет бычка у плохого и богатого жителя своей же родной деревеньки. Или вот потрясающе написано у Распутина, как вечерами волк повадился выть невдалеке от логова дезертира. И в какой-то момент тот, совершенно одинокий, озверевший от ужаса и безысходности своего положения, начинает выть с ним дуэтом. Вот вам ситуация. Абсолютно реальная, а в то же время образ, драматически мощный. А в фильме, волк появляется и пугает Настену. И что с того? В кадре постоянно то, чего у Распутина нет. Иконы, кресты, люди крестятся, молятся. А за внешним, ритуальным, совершенно пропадает подлинно-христианский смысл произведения. Искупительная жертва, жизнь Настены, отданная ею во имя спасения мужа. Александр Прошкин делал фильм о другом.
Вот весь этот образ жизни, вся эта деревня, все эти люди, все это уходит в небытие. И мы сегодня являемся в достаточной степени равнодушными и циничными свидетелями того, как исчезает христианство.
А почему такой финал? Потому что мне показалось, что это Атамановка, некая модель всего нашего сообщества, которая само себя пожирает и обрекает на гибель. Потому что если не изменить некий способ общения друг с другом, если постоянная стенка на стенку, на белых и красных, это в нашем сознании, мы не вытравим, то никакие враги нам не нужны. Все-таки какая-то жизнь теплилась только вот на женских плечах. Бабы, их инстинкт продолжения рода все это держал. А мужчины уничтожают друг друга или в гражданской войне, или в этих всяких склоках, коллективизациях. И война, которой в первую очередь платит деревня, потому что, значит, она отдает всех своих мужиков.
Напомню, что действие повести разворачивается в годы Второй мировой войны в сибирской деревне Атамановке, и никто никого здесь не убивает. И причем здесь проблемы современной русской деревни и братоубийственной войны? Это общие вопросы, есть еще и частные. Люди, не читавшие или не помнящие повести Распутина, потом долго расспрашивали меня, а откуда Настена узнала, что где-то рядом прячется ее муж? А с кем это встречалась она в бане? А от чего это она утопилась? События и причинно-следственные связи так ясно и точно выписаны Распутиным в фильме невнятно или выброшены за ненадобностью. Из разговоров о фильме Алексея Учителя «Пленный» — это еще одна экранизация повести Владимира Маканина «Кавказский пленный» — выяснилось, что зрители тоже многого не понимают, а именно природы отношений героев. Действие происходит в Чечне. Российские солдаты берут в плен боевиков. Один из них оказывается неземной красоты юношей. История отношений конвоиров с живым трофеем и составляет плоть фильма. Финал трагичен, смысл в общем сводится к тому, что красота не спасет мир, более того, не способна защитить саму себя. Я высказала это соображение на пресс-конференции, и Владимир Маканин ответил.
Насколько я понимаю, сила красоты не то, что она спасает, а потому что она пытается спасти. Она и здесь пыталась. В этом ее сила, что она без устали каждый раз в любом движении человеческого духа пытается спасти. Когда-то удается, когда-то нет.
Тут надо заметить, что критиков наша с Маканиным версия не убедила. Им пленный показался историей с гомосексуальным подтекстом, и на пресс-конференции разразился скандал.
Вот вы оставили там, значит, ряд достаточно внятных эротических намеков, но как бы, значит, то ли не решились договорить ее до конца, то ли отказались как бы на середине от первоначального замысла. Это действительно было так или нет?
Это я называю, у кого что болит, тот об этом и говорит. Если вам так чудится и видится, ну, значит, у вас больное зрение. И хочу предупредить всех журналистов. Если кто-то намекнет на какую-то гомосексуальную ориентацию участников картины, я буду с ними судиться.
Участник картины совершенно ни при чем. Речь идет о персонажах. Не надо нас запугивать.
Да вы не кричите на меня, дорогой мой. Не то, что никаких гомосексуальных намеков в этой картине нет. Есть отношения трех молодых людей. Есть картина о том, как трое примерно равных по возрасту ребят сутки проводят вместе. И что с ними происходит, как по ситуации, так по жизни, так же по эмоциональным взаимоотношениям.
Если в картине Алексея Учителя обнаружили то, чего он не имел в виду, то с фильмом Сергея Мокрицкого «Четыре возраста любви» вышло все наоборот. Зрители с любопытством смотрели затейливую оригинальную ленту, а потом режиссер объяснял им, что ничего оригинального и парадоксального в ней нет. Фильм состоит из четырех новелл. В первой из них случайно встретившиеся мальчик и девочка долго пробираются к железнодорожной станции, чтобы расстаться навсегда. Во второй новелле женщина лет 60 решается на искусственное оплодотворение и ставит в известность о своей беременности эгоистичного и внимательного только к самому себе мужа. В третьем рассказе женщины притворяются друг перед другом, что у них есть мужья и любовники, которых нет, не было и, по всей видимости, уже не будет. В четвертом живущий при монастыре послушник или трудник шлет родителям дети, которых считаются погибшими на войне, письма, убеждая, что их дети живы, и надеется на то, что хоть кому-то из нашедших в приюте обиталище он подберет семью. И вот в интервью Сергей Мокрицкий внезапно заявляет, что три первые новеллы написаны по мотивам Ветхого Завета про Адама и Еву, Сару и Авраама и Лию с Рахилью. И выходит очередная претензия на притчу, суть и смысл которой непонятен даже самому искушенному зрителю.
Сценарий так долго лежал, что можно было накрутить чего угодно. Адам и Ева, потому что яблоко – это пистолет, она его откусила, она выстрелила, и все развалилось. Но мы договорились, что это по касательной. В первых вариантах сценария даже были такие прямо вот цитаты из писания перед каждой новеллой. Но потихоньку оно все становилось скромнее, скромнее, дальше, дальше, дальше. Но остался сам миф. Вот. Лия Рахиль, они мужчину одного любят, а у нас деньги, а сейчас время-то другое. А Сара Аврааму там, само собой, понятно. Вот это самое близкое, пожалуй, правда? Ну и четвертое тоже, да, она уже о любви к ближнему, прямо как девиз. Но это и русские народные сказки тоже. Иван Царевич, он и говорит в четвертой новелле: «Поехали через речку, там сказочное государство, только будь готов».
Попытка христианской проповеди теперь вообще, кажется, входит в обязательную программу российского кинематографа. Ну, как же без нее и в картине «Новая земля» Александра Мельника. Представляя свой фильм, он сообщил, что накануне пришел в Москву с крестным ходом, шли год из Владивостока, и все это время снимали «Новую землю», так он сказал. После просмотра все, у кого еще осталось чувство юмора, шутили: надо бы снарядить экспедицию по тому же маршруту, не осталось ли там покойников. Сюжет. Лютые звери, иностранцы, ставят своего рода эксперимент над людьми. Убийц рецидивистов с их согласия, ну, видимо, с демократией по-американски, высаживают на страшном острове. Шпицберген снимали, как выяснилось, по преимуществу в Крыму. И оставляют там наедине друг с другом. А уж те сами знают, как распорядиться свободой. Они начинают с кровавой резни, а потом уцелевшие, оставшись без еды, поеденные какими-то зверюшками, начинают кушать друг друга в самом прямом значении слова. Те, что посильнее, устанавливают новый порядок, по сравнению с которым тюремные будни кажутся легкой морской прогулкой. Правда, в среду людоедов затесался герой. Вообще-то он тоже убил 6 людей, но убил, отомстив за погибших в авиакатастрофе родных, примерно как Калоев. Этому рыцарю, практически без страха и упрека, единственному суждено спастись. Хотя в борьбе за свободу ему помогает еще маньяк-садист, милейший юноша, прежде вытаскивавший из людей кишки с исключительно познавательной целью – убедиться, что они впрямь так длинны, как считают ученые. По счастью, с новой земли на старую, то есть к нам с вами, ему вернуться не суждено. Он, опять же, по доброй воле отправляется прямиком в ад, ну где еще место самоубийцам. А теперь послушаем режиссера.
Нам нужно делать прививки иногда обществу по поводу того, что нельзя вести себя таким образом. Мне хотелось именно это сделать. Вы говорите о жестокости, да? Весь экран телевизионный забит насилием, да? Кино забито насилием. Мы живем в мире, в котором тиражируется насилие невероятно. Да, это насилие, которое не заставляет нас задуматься о том, какие последствия возникают от наших действий. Оно не настоящее, искусственное. Поэтому мальчик может взять пистолет, пойти перестрелять одноклассников. Но это же кино. Потом будут выносить трупы, он будет говорить, подождите, я не понял. Они что, уже мертвые? И нам нужно было сказать, однажды хотя бы сказать, что будь осторожен. Потому что, когда ты убиваешь человека, ты убиваешь его навсегда, ты убиваешь еще и себя. Об этом кино. Ну, правда, мы очень любим эту картину. Мы же не людоеды, посмотрите на нас. Мы нормальные, вот, мне кажется, цивилизованные люди. Но почему вы сомневаетесь?
Я не помню, чтобы в традиции христианской было изображение концентрации зла благословлено. Даже сейчас... в каноне, третья часть в канонах изымается, там, где идет живописание греха, чтобы лишний раз не вводить людей в соблазн. А вы позволяете себе от имени православного христианского какого-то там сообщества, говоря о том, что вы привозили мощи святой преподобной Елизаветы Мученицы, показывать картину, где каждый сантиметр пронизан насилием.
Я вам назову одно христианское каноническое произведение, в которое пронизано вот сценами. Это апостол Иоанн Богослов, Откровение.
Ничего подобного. Я его читаю довольно часто. Там этого нет.
Нет, но я хочу сказать следующее. Да, я получил благословение на эту работу. Я не знаю, как она будет оценена православным сообществом. Для меня это очень серьезный и большой вопрос. Но я постарался сделать фильм так, как я его видел, так, как мне хотелось сказать. Потому что ну, я не знаю, сколько у нас у всех времени для того, чтобы исправить наше общество, для того, чтобы понимать, что людей жрать нельзя. Нельзя их жрать в центре Москвы, нельзя их жрать на работе, нельзя их жрать в политике, в искусстве и так далее. Мы с удовольствием поедаем последнего, добиваем его, выбрасываем его, да? Ну, это же происходит на каждом шагу.
«Новая земля» – блокбастер, снятый поистине с американским размахом, но претензии у него не иначе, как на новый апокалипсис. А уж мысль про то, что раскаявшийся грешник Богу угоднее праведника, проведена с изумительной, назойливой прямолинейностью. Ну и, конечно, как же иначе, в финале картины «На вечной мерзлоте» вырастет чудесная церковь. Все время, что шел этот фильм, я вспоминала старый анекдот. «Батюшка, вы или крест снимите, или трусы наденьте». И снова фраза эта пришла мне на ум во время просмотра фильма «Юрьев день», снятого Кириллом Серебренниковым по сценарию Юрия Арабова. Это чрезвычайно путанная, претенциозная история, до краев переполненная литературными, музыкальными, изобразительными реминисценциями. Тут вам и арии из итальянских опер, и песенка про девушку из Нагасаки, и картинки, напоминающие позднего Андрея Тарковского, Кшиштова Кислевского, Рустама Хамдамова. Тут и переклички с пьесами Чехова, и целый букет библейских ассоциаций, и русские народные сказки, и знания их толкований пропом. Все это вместе про то, что Россия налицо ужасная, добрая внутри, что время в ней остановилось и никуда не течет, воли нет, не было и не будет, а единственное, что остается интеллигентному человеку, смирить гордыню, забыть о материальном благе и умерщвить плоть, примириться с существующим положением вещей, перестать отделять себя от того места, в котором живешь, и от своего народа, и вообще с головой уйти в благотворительность и православие. Поначалу кажется, что в этом фильме есть еще и простой сюжет. Оперная дива приезжает в провинцию потенциальный российский город, чтобы перед тем, как надолго оставить родину, показать сыну лет 20 место, где она выросла. Сын при самых загадочных обстоятельствах пропадает, и попытка понять, что же с ним сталось, это то немногое, что может заставить обычного зрителя высидеть в зале 2 с лишним часа. Сына не найдут. Более того, быстро перестанут искать. И все действие фильма станет двигаться по мертвому кругу, наращивая все новые подробности ужасающего быта. Нищего, пьяного, убогого, туберкулезного и странной сонливой российской топи, в которой постепенно вязнет героиня. В финале она станет певчей в маленьком церковном хоре. Лицо ее прояснится, смысл жизни будет обретен. Послушаем редко соглашающихся друг с другом кинокритиков. Виктория Белопольская фильм защищает, но видят в нем недостатки.
Несмотря на синодальную истерику, которая там происходит в его фильме, я просто не понимаю, зачем там нужна церковь, православие и вся эта фразеология в кадре. Для меня было бы гораздо более острым и щемящим моментом, если бы его героиня пришла в ДК и попыталась бы спеть в этом хоре, но только без всякой церкви и вот этой наведенной духовности. Вот здесь бы для меня было жертвоприношение, извините за выражение. А вот когда человек приходит в церковь и начинает, значит, это очень долу, или наоборот, все это тоже клише. Но при этом фильм Кирилла Серебренникова хотя бы претендует на то, чтобы показать нам, что человек может отказаться от благ, предоставляемых успехом, ради иных благ.
Мнение Леонида Павлютчика.
Мощный, как мне кажется, и я бы даже сказал, грандиозный по замыслу картиной Юрий Евгений. Мне кажется, что картина Серебренникова, говоря словом Герцена, кричит от общественной боли. Это крик общественной боли. Можно сколько угодно говорить, что наша жизнь не так однокрасочна, не так убога, не так страшна, как она изображена в фильме Серебренникова, но это метафора, это сгущение жизни. То сгущение жизни, которое есть у Гоголя, которое есть у Салтыкова-Щедрина, которое есть у Германа, всеми нами любимого. И мне кажется, что Кирилл Серебренников наследует вот эту традицию, и его мощное высказывание в эпоху, в общем, достаточно откровенной лжи, которая часто звучит с экрана о том, как все хорошо и как мы под бодрые фанфары идем в светлое будущее, она напоминает о том, что наша провинция живет трудно, больно, горько, тяжело. И мне кажется, Кирилл Серебренников обращается к интеллигенции и требует у интеллигенции, через вот роль, которую сыграла Ксения Рапопорт, разделить участь и судьбу народа. И это высказывание, мне кажется, достойно нашего внимания и уважения.
Вот такие мнения поданы за Юрьев день, а теперь против. Киновед и телеведущий Давид Шнайдеров.
Так же, как 2 года назад я искренне всеми фибрами души протестовал против возведения на пьедестал картины, изображая жертву Кирилла Серебренникова, так же и сейчас, на мой взгляд, картина «Юрьев день» абсолютно доказывает надутость мыльного пузыря таланта Кирилла Серебренникова. Картина, на мой взгляд, абсолютно пустая, затянутая. И мне, возможно, мешает то, что я видел ленты «Карпентера Туман», «Фрэнка Дарабонта Мгла» и «Сайлент Хилл». Это компетитивность с некой претензией на то, что все, что происходит внутри «Садового кольца», полное дерьмо. Я с этим не могу согласиться. Этой картине я ставлю абсолютно отрицательную оценку.
Послушаем Виду Джонсон из Америки.
Вижу, что это все смирение, славянофильство, уход в народ, вообще, да, обращение к интеллигенции, все уже это как-то общие места культуры русской с начала 19 века.
Теперь Вита Рам, ведущий «Эхо Москвы» и обозреватель «Известий».
Продюсеры ловят сейчас все сигналы, которые идут сверху, с власти, и в нескольких фильмах была очень сильно противопоставлена западные ценности и искомная русская духовность в пользу, естественно, духовности. или продюсеры, или авторы, или режиссеры, или все вместе, не сговариваясь, может быть, даже на этой второй своей собственной сигнальной системе, бессознательном таком, старались угодить тем, кто дают деньги, или от кого зависит решение на прокат, о том, что вот они так быстро ловят все то, что существует какой-то некий кремлевский заказ. И в этом отношении фильм «Новая земля», который выставляет, там не названа, правда, эта организация, но явно все камни в огород Amnesty International и Юрьев день, когда вместо венских контрактов финал заканчивается пением в провинциальном хоре церковном. Что касается Юрьева дня, вот все разговоры о вине интеллигенции перед простым народом, я в данном случае, исходя из текста фильма, этого я не понимаю, потому что в чем вина певицы? В том, что ей Господь дал дар прекрасного голоса, и она должна за этот свой дар страдать потерей сына. Мне кажется, тут либо в сценарии выпал какой-то очень важный смысл, который делает эту историю мистическую, хорошо очень снятую. Выпал какой-то очень важный смысл, и картина от этого стала очень шоковой и примитивной одновременно.
Передаю слово Кириллу Разлогову.
Есть картина абсолютно последовательная. Я абсолютно последовательным я отношу картину «Новая земля» и картину «Юрьев день», которые с разных позиций доказывают одну и ту же абсолютную истину. Скажем, в «Юрьево дне» больше таланта и больше художественного темперамента, в «Новой земле» больше профессии и больше ориентации на зрителя. По степени убедительности та и другая картина доказывает духовное превосходство православия над всем остальным миром и доказывает, в общем, достаточно убедительно. Вот такая нормальная средневековая эсхатология, на которой накладывается некая политическая как бы матрица.
С моей точки зрения, «Юрьев день» – это гибрид «Голой пионерки», спектакля, поставленного 3 года назад тем же Серебренниковым, и сериала про Лору Палмер, которую кто-то вроде бы убил, но только неясно, кто, зачем и убил ли вообще. То же самое здесь. На 10-й минуте пропал молодой герой. Был ли мальчик, бог весть. А его мать, богатая и знаменитая женщина, по приезде в город детства, поселяется не в гостинице, а в трущобе у случайно встреченной женщины. Так по эпизодам можно пересказать весь фильм, то есть сценарий Юрия Арабова. Ну да зачем логика, если перед нами метафора? В целом, сказал Кирилл Серебренников, мы показали ту Россию, в которой живем. И многие восприняли ленту в дискурсе, как они любят выражаться, православного патриотизма. На мой взгляд, очень своеобразный патриотизм представлять свою страну чем-то бессмысленно неопрятным. В эфире «Российский час поверх барьеров» и разговор о конкурсной программе «Кинотавра» мы продолжим после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Помешает ли конфискация видеоархива первого президента России созданию его достоверной кинобиографии? Об этом говорим с автором хроник времен царя Бориса Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Международная федерация журналистов, базирующаяся в Брюсселе, приветствовала предъявление официальных обвинений по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В среду российская прокуратура заявила, что в отношении 3 обвиняемых расследование завершено, но продолжается следствие по делу о заказчике преступления. Министерство обороны России предупредило Грузию о возможности применения оружия российскими миротворцами в зоне грузино-абхазского конфликта. Москва не гарантирует, что миротворцы впредь будут проявлять сдержанность в случае провокации с грузинской стороны, заявил первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Александр Бурутин. В Приморье на горнорудном предприятии «Русский вольфрам» уже 24 человека участвуют в голодовке с требованием погасить 3-месячную задолженность по заработной плате. Акция протеста продолжается с понедельника. У одного из голодающих случился гипертонический криз, он был госпитализирован. Еще двоим медицинскую помощь оказали на месте. В Петербурге прокуратура направила в суд дело главы городского отделения партии «Яблоко» Максима Резника, обвиняемого в оскорблении и избиении сотрудников милиции. Первое заседание назначено на 27 июня. Резник утверждает, что дело против него было сфабриковано. 4 человека погибли при падении вертолета европейских миротворческих сил в Боснии. По официальным данным, все 4 были сотрудниками сил ЮФОР, 2 граждан Германии и 2 Испании. Причина катастрофы неизвестна. В Армении оппозиция намерена в пятницу провести митинг, первую крупную акцию протеста после массовых столкновений с полицией 1 марта, когда 10 человек погибли и свыше 200 были ранены. Власти предупредили, что не допустят проведения манифестации в центре города. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Пестрая лента фестиваля «Кинотавр». Фильмы конкурсной программы открытого российского кинофестиваля. Первую часть программы я закончила тем, что, по моему глубокому убеждению, метафора хороша только там и тогда, когда вырастает из реальности, из быта. Примером может служить фильм Михаила Калатазишвили «Дикое поле», снятый по превосходному сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова. Напомню, что именно этими, увы, слишком рано ушедшими из жизни людьми сделаны фильмы «Окраина» и «Дети чугунных богов». «Дикое поле» по режиссуре строго и сдержано. Михаил Калатазишвили себя не выпячивает, он следует литературе, и спасибо ему за это. Сюжет. В пустынном месте, на большом отдалении от цивилизации, живет молодой интеллигентный доктор. Помогает, чем может, простым людям.
И мы построили вот совершенно голом месте вот этот дом. Он построен, он там не стоял, там вообще никаких признаков жизни, в радиусе нескольких километров нет. И воды нет, что самое главное. Но зато есть вот это вот космическое ощущение того, что кто-то взял и подвесил этот дом там. Вот это край света, да, за дом никто не ходит, потому что за домом начинается та жизнь. А здесь человеческая жизнь, она вот на этой стороне. Мы жили в ауле за 40 километров от объекта. Мне было там все время очень плохо. Как только я приезжал вот туда, несмотря на то, что там нет воды, там люди не живут, там все болячки меня оставляли в покое, мне было замечательно. Я думаю, что это вот как раз то место, где должен стоять этот дом. Я ведь пытался сделать кино про счастливого человека. Но я всей душой пытался сделать кино про счастливого человека. Человек, который живет в том месте, где ему нравится жить, он занимается тем делом, каким ему нравится заниматься. Я знаю одно, что вот в этом месте, в степи, вот вы стоите у этого забора, который мы его там поставили, да, и вдруг у вас такое ощущение, что вы куда-то туда, опа, полетели.
Действие происходит в начале 90-х годов, когда уже нет прежнего государства и рассчитывать приходится только на самих себя, когда у милиции уже нет власти, у врачей медикаментов, а скоро, я цитирую, и денег не будет. Как в воду глядели Луцик и Саморядов. Мир этот, населенный хорошими, пусть и грешными людьми, кажется оставлен и Богом. В этом сценарии бытовое, реалистичное, узнаваемое, совершенно естественное переходит в абсурдное, гротескное, смешное и одновременно отчаянное. И в фильме сплав поэтического и прозаического рождает совершенно особое качество, которое я назвала бы фантастическим реализмом, говорит Леонид Павлючик.
Меня по-настоящему поразила и пронзила картина «Дикое поле», о которой здесь много спорят. Говорят, что вот сценарий был совершенно выдающийся, и на него замахивались другие режиссеры, куда более именитые, знаменитые. Ну, во-первых, что называется, никто знаменитым режиссерам не мешал обратиться к этому действительно выдающемуся сценарию. А во-вторых, как мне кажется, режиссеру удалось быть в той или иной мере конгениальным этому сценарию, потому что я увидел картину страшного хаоса, разора, энтропии, и вдруг посреди этого хаоса я увидел мощный корневой характер такого героя-стоика, героя традиционного, как мне кажется, для нашей культуры, героя, идущего там от земского врача. Тут мне и сам Антон Павлович Чехов вспомнился. Кстати говоря, актер типажно даже похож на Чехова. Он длинный такой, высокий, только бородки не хватает. И вот человек, который противостоит этому хаосу и энтропии, и это делает картину событием, потому что наконец-то появился герой, на которого можно опереться, в которого веришь, который не предаст, который будет делать то, что должно, и будет стоять до конца.
Еще одно мнение Виты Рам.
Ответственности человека перед самим собой, перед местом, где он живет, перед своим собственным делом. Я бы голосовала за Олега Долина как актера, которому выпало просто труднейшее актерское счастье сыграть от первого кадра до последнего положительного героя. И этот положительный герой интересен от начала до конца. Сколько мы знаем за свою жизнь гениальных сценариев и что из этого получалось? Миша взял смелость, взял гениальность сценарий и сделал очень хорошее кино.
Послушаем Эльгу Лындину.
Ну, кстати, у них поставлены 3 сценария. И из этих 3 картин, конечно, Миша Колотозов приблизился ближе всех. Он все-таки ощутил вот это вот, как из быта вырастает миф.
Никаких мифов, одна суровая реальность в документальной ленте Виталия Манского «Девственность». На именитого режиссера страшно обиделся, представьте себе, канал ТНТ, потому что в фильме использованы фрагменты съемок реалити-шоу «Дом-2». В этой картине 3 героини. Одна, найденная Виталием Манским в интернете, продает свою девственность любому, кто выложит за нее $3000. Вторая приезжает в Москву как раз для участия в съемках «Дома-2». Третья работает в стриптизе. Эти 2 готовы ради денег и славы на все вообще. Виталий Манский ведет речь о том, что в цепочке товар, деньги, товар, товаром становится человек. В этой картине многим людям задают вопрос, на что они готовы ради денег. Ответы, поверьте, чудовищны. Границ дозволенного не существует вовсе. Но возникает вопрос, существуют ли они в кинодокументалистике. И люди, которые саморазоблачаются перед кинокамерами, чем они отличаются от тех, что исполняют душевный и прочий стриптиз перед камерами телевизионными? Допустим, что цели режиссера благородны, но средства для их достижения, кажется, не слишком отличаются от тех, которые используют телевидение. Как бы то ни было, фильм Виталия Манского заставляет задуматься над вещами, далеко выходящими за пределы кинематографа и искусства вообще. И это единственный такой фильм в конкурсной программе «Кинотавра».
Меня вообще мало волнует вопрос девственности как таковой. Но меня волнует, что мы все становимся объектом рыночных отношений. Иногда по своей воле, иногда без своей воли. И это более важный и существенный вопрос, о котором я бы хотел размышлять. И я очень надеюсь, что в каком-то смысле мне удалось это сделать в фильме под названием «Девственность». В то самое советское время люди стеснялись это формулировать. Они это делали, но они находили для себя какие-то оправдания, о которых самим себе даже не говорили. А сейчас, ну, есть такая вот простая фраза, люди потеряли стыд. Мы перешагнули через этот порог. На кастинге многие говорили, да в принципе нет ничего недоступного, все возможно, все можно переступить. И вот там на кастинге люди говорят какие-то страшные вещи. Я, например, глубоко убежден, что девушка, которая говорит, я там готова продать своих родителей, я убежден, что она своих родителей, когда дойдет до дела, не продаст. Но меня ужасает тот факт, что она это произносит. Она сегодня это произносит, и это ужасает. Завтра она или мы, или кто другой это произносит, и это не ужасает, а послезавтра это происходит. Я не устаю повторять, вот чемпионат по футболу, я просто действительно поймал себя на мысли, что я постоянно слышу о том, что футбольный клуб продал футболиста туда-то. И это совершенно нормальная, естественная фраза, которая уже никого не, вообще не, никак. Это, ну, кстати, как продал там кефир, консервы. Для меня вопрос, футболист это человек? Если он человек, то это мы говорим о том, что продали человека. Пусть сегодня за большие деньги, завтра, так сказать, подешевле и так далее. Вот Это происходит незаметно, мы не замечаем, как мы сами меняемся. Я абсолютно реальный человек, живу в реальном мире, я, так сказать, много в жизни наделал, так сказать, всякого. Но даже для меня вот то, что сейчас происходит, абсолютно неадекват. Мне кажется, об этом и должно говорить кино. И меня очень удивляет, я тупо отсмотрел все фильмы здесь, меня удивляет, о чем говорят, хотя, наверное, это некорректно. Ну ладно, окей, давайте.
Идем дальше. Фильм Гуки Омаровой «Боксы». Ударение на второй слог. Это слово в переводе означает «знахарка». Главная героиня – шаманка, умеющая заглянуть в прошлое и предвидеть будущее, исцелять и проклинать людей. Противостоят ей изуверы и бандиты, построившие на священной земле предков идиотический современный ресторан под названием «Лас-Вегас». Особых стилистических открытий в этой картине, как, впрочем, и в остальных, нет. История рассказана ясная, мысль, с которой хочется согласиться, состоит в том, что только древняя магия может помочь нам в борьбе с коррупцией. Надеяться на более рациональное решение проблемы, кажется, и прям не приходится. Герой большинства фильмов конкурса, говорит профессор из Питтсбурга Нэнси Конди, и с ней невозможно не согласиться, живут в изоляции от реального мира.
Если бы речь идет о доминанте, то мне казалось, что довольно часто в течение этого года явилось прием уединенного места или изолированного микрокосма, место далеко от метрополии или далеко от нормальной жизни. Это, например, дом в степи в диком поле, это глубинка Юрий в день, это, скажем, у Грымова в чужие поселок где-то якобы на востоке, это захолустье в «Живи и помни», это ссылка даже в темном смысле этого слова, ссылка на острове «Новая земля», это комнатушка в подполе, скажи, Лио, и так далее. Это, ну, вроде бы тупик, но тупик, где отношения складываются по-другому.
Вот и персонажи фильма «Нирвана» тоже спасаются бегством от реальности. Правда, бегут по старинке. В секс, дракс, ну, не рок-н-ролл, но в музыку техно.
Вот мы с вами думаем, когда идем утром куда-то, о том, сколько у нас вот гибнет людей ежегодно от наркомании. Вот сколько вот, вот поднимите руку, кто знает количество привозимых людей в реанимацию ежедневно от передоза. Вот кто об этом думает каждый день? А вот теперь, вот после такой яркой формы, может быть, мы об этом как-то будем, а, знать, и, б, молодые люди выходили и писали в анкетах, никогда не хочется пробовать вещь, которая называется наркотики. Говорить о зле, коим является, да, это понятие, надо говорить громко, сочно и ярко.
История не блещет новизной, в принципе, могла приключиться лет на 20 раньше. Героиня приезжает из Москвы в Петербург, поселяется в очень нехорошей, но живописной квартирке, вступает в случайную связь с наркоманом, чтобы потом подружиться с его постоянной девушкой. Но ничем хорошим это не кончится, если, конечно, не считать хэппи-эндом встречу на высшем уровне, то есть на том свете. Туда наша героиня отправляется, вколов себе дозу героина и, побеседовав с подругой о том о сём, возвращается на землю, а затем и в Москву. Режиссеру Игорю Волошину задают вопрос, не возникнет ли у зрителей соблазна тоже повидать своих мертвых. Одна инъекция, куда проще. Ответ режиссера меня потряс.
А Крайслер, в котором я ехал, сюда не соблазн? Да. Крайслер, в котором я ехал из аэропорта, сюда не соблазн?
Нет.
В головах у кинорежиссеров большая разруха, но картинка в «Нирване» красивая. Чего стоит выгоревший дотла автомобиль в квартире большого наркобарона? В белой-белой комнате стоял черный-черный автомобиль. А умопомрачительные гримы, костюмы и прически героинь в стиле киберпанк на фоне старинных петербургских зданий, колоннады Исаакиевского собора создают оригинальный образ Петербурга, города-миража, города вечного карнавала. Образ Москвы иной. В картине лауреате фестиваля в Шультисе это серый город, заставленный грязными ларьками-киосками, заполненный равнодушной людской массой и нескончаемым потоком машин. Под стать городу и герой. Шультес – просто его фамилия. К финалу картины станет ясно, что когда-то он был обычным и благополучным человеком, потом в автокатастрофе потерял жену, сам лишился памяти и переродился в вора-карманника. Он движется и действует как сомнамбула, как рыба в аквариуме, ко всему безразличное, апатичное, безвольное существо, лишенное каких бы то ни было эмоциональных реакций. Журналисты, которым понравился фильм, сравнивали его по сюжету с карманниками Брессона, а по стилю с картинами братьев Дарденов и называли медитативным. Другие возражали, что сам фильм анимичен, как и его герой. Понять, действительно ли Шульцес потерял память или просто не желает помнить своего прошлого, невозможно. И режиссер, как это ни странно, тоже не знает ответа на вопрос.
Естественно, Шульцес – это модель нашего времени. Через персонажа я пытаюсь передать довольно-таки большое пространство. Чуть ли не практически все пространство Москвы, например. Да. Мы все частично такие, а частично другие. Мне бы хотелось, конечно, указать через персонажа на самом деле на то, что мы часто сами огораживаем себя от многих вещей, от многих людей, от многих проблем. Мы когда работали над фильмом, у нас родилась такая фраза, которая о многом говорит. Она звучит следующим образом. Мы не так забывчивы, как бы нам этого хотелось. Мы пытаемся быть забывчивыми. Мы пытаемся не помнить многие вещи из нашего прошлого, не замечать проблемы других людей.
Смотреть фильм скучно. Можно выйти из зала на 5 минут, 10, 20, а вернувшись, обнаружить, что почти ничего не изменилось. Почти. Там есть все же пара сцен, свидетельствующих о серьезном режиссерском даровании Бакура Букурадзе. И все же, чтобы снимать фильмы «Состояние» и «Настроение», нужно быть мастером, умеющим внятно изложить историю. То есть сперва снять несколько лент уровня «Семь самураев», а потом на достигнутой высоте позволять себе экспериментировать с формой и временем зрителей. Кинокритики обыкновенно делят все фильмы на коммерческие и авторские. Те, что смотрела я, делятся в основном на противные и скучные. Правда, некоторым, особенно продвинутым режиссерам, удается подать зрителям снотворное и рвотное в одном флаконе. Потрясающий, как говорил Жванецкий, эффект. Единственный фильм в программе «Кинотавра», к которому у меня нет ни единой претензии, называется «Плюс один». Сняла его Оксана Бычкова. Это ее вторая полнометражная работа. Первая называлась «Питер ФМ». Новая лента, мелодрама, нигде не срывающаяся в пошлость или излишнюю сентиментальность. Своего рода служебный роман между переводчицей английской литературы и англичанином, приехавшим обучать российских ребят работе с куклой и всяческим шалостям в духе уличных театров, клоунады и школы дураков Славы Полунина. Довольно зажатую, строгую женщину-переводчика, обычно работающую в кабинетной тиши, он заодно обучает искусству любви. Волшебство театра, в котором можно одушевить любой попавший под руку предмет, и волшебство любви, которое может оживить всякую спящую красавицу, этим пропитана атмосфера фильма. И сценарий отличный, ни одной логической бреши, ничего, во что невозможно было бы поверить. И все психологически убедительно, и все смешно и грустно одновременно. И хорошая работа Мадлен Джабраиловой, и просто изумительная английского актера Джетра Скиннера. И очень сложный прием, между прочим. Люди мало общаются напрямую, они избегают контакта, открытых объяснений, эмоций, слов. И когда герою фильма надо сказать что-то важное и серьезное, он прячется за куклу, с которой никогда не расстается, говорит от ее имени и кукольным голосом. Куклу зовут мистер Дигги, и Джетра Скиннер пришел прямо с ней на пресс-конференцию. Сперва он рассказал о себе, а потом я попросила мистера Дигги сказать, какого он мнения о поведении своего хозяина в фильме. Сейчас вы сами услышите, как разговаривает Джетра Скиннер, а как его кукла или его совесть.
I think he thinks he's a bit of a wimp. Дигги is a lot more rock and roll than Tom. Well, Tom's a bit of a wimp, you know? I've been trying for a long time to bring him out of himself, you know, but he's pretty stuck in an English body. And, you know, I'm from the States. It's different there, you know, we're a bit more confident. Tom needs more women.
Дигги считает, что Том порядочная зануда, и Дигги всю свою жизнь положил на то, чтобы вытащить его из этой оболочки английской. Сам Дигги из Америки, где люди гораздо более чувствуют себя расслабленно и комфортно. Но самое главное, что Дигги думает, что Тому нужно больше женщин.
«Плюс один», помимо всего прочего, единственный жизнерадостный фильм конкурса. В нем много грустного, но нет никаких признаков депрессии. Оксана Бычкова говорит.
Просто это мир ощущений. Очень хотелось, да, чтобы люди, которые бы выходили из зала, понимали, что ну, мир действительно прекрасен и достоин взаимной любви. То есть и человек любит мир, и мир любит его. Ну, я понимаю, что звучит достаточно так громковато, но ну, это вот мой мир. И я не могу, к сожалению или к счастью, себя переделать, как чувствую, вот так вот и снимаю.
Я обошла вниманием некоторые фильмы, представленные в конкурсной программе. Очень плохой триллер «Тот, кто гасит свет». Смехотворный сценарий, картонные актерские работы. Чуть лучше фильм «Скажи Лео» про юного хакера и компанию его кошмарных дружков. Удивительно, что снявший этот фильм Леонид Рыбаков представил в конкурсе «Короткого метра» в прошлом году отличную, остроумную картину. Что происходит с людьми, которые совсем недавно казались умными и одаренными, просто не знаю. Был еще фильм «Океан», мелодраматическая история бедного кубинского юноши, попавшего в большой город, ставшего боксером и чуть не погибшего. Красивые съемки, красивые люди, но как же вторичен сюжет, как шаблонно мышление. И теперь подытожим. Что думают критики о конкурсной программе российского кино, в которой, как всегда, четко отражается реальное положение дел? Говорит Леонид Павлючек.
Мне кажется, что программа в этом году была не выдающейся, но, тем не менее, по-своему интересной в этом году и уж во всяком случае разнообразной. И главным образом меня подкупает жанровое разнообразие, потому что здесь и экранизация классики «Живи и помни», и романтическая комедия «Плюс один», и людоедский блокбастер «Новая земля», жгучая восточная мелодрама с элементами этнографии «Океан», и военная драма «Пленный», и триллер «Тот, кто гасит свет». С другой стороны, в какой-то момент фестивальный возникло ощущение такой монотонности, может быть, тематической, что ли, монотонности депрессухи, которой веяло от целого ряда лент, хотя я бы разделил депрессуху и вот то острое социальное проблемное кино, которое мы так ищем, и которое, как мне кажется, на этом фестивале появилось и очень заметно прозвучало. Мне кажется, что если этот фестиваль и его программа чем-то интересны, то в первую очередь тем, что вот появилось вот это самое проблемное, а не депрессивное кино, которое сделало погоду, как мне кажется, на этом фестивале.
Слово Александру Шпагину.
Программа не выдающаяся, там действительно наиболее точное слово. Но есть картины, которые все-таки прорываются сквозь вот эту вот синтетическую, эту целлофановую муть, эту пелену, которая застила глаза сегодня всему кинематографу. И люди просто зарабатывают деньги. Какое искусство вообще? Они забыли о том, что это такое. Да, конечно, прорывается к реальности картина «Девственность». Но мне как-то странно ее здесь немножко обсуждать, потому что все документальное кино прорывается так или иначе к реальности, и оно намного лучше поэтому вообще лучше, чем игровое. Мне интересно, как прорывались бы к реальности игровые режиссеры. Да, есть серьезные социальные высказывания. Правда, пока социум предстает еще не в своих формах, не в формах этой реальности, а в формах некой такой странной фантазии. Но и, скажем, Нирвана, и Юрьев день, и Дикое поле в формах фантазии к социуму прорываются. Да, Нирвана пересекается во многом с девственностью. Это действительно картина о том, как люди пытаются закрыться в определенную броню этой реальности и выиграть в ней, а при этом они крайне незащищены, растеряны, и за всей своей броней прячут страх и полное моральное опустошение, потому что эта реальность их убивает. «Юрьев день» — это картина о том, что действительно Москва и Россия — две несопоставимые реальности, два несопоставимых мира, и в основе большинства картин реальности все равно много драматургического оживления, идущего не от чувств, не от состояния людей, не от глубины социальной проблематики, Саша, а время. От обычных драматургических конструктов, которые мы привыкли видеть по другим фильмам.
И теперь кинокритик Наталья Бастина.
Что касается программы в общем, она, мне кажется, весьма ладненькой. Как мне представляется, жюри имеет основание с достоинством раздать все призы, имеющиеся в его распоряжении. Я бы сказала, что вот этот «Шультес», который очень многим нравится, эта картина очень значительная действительно для этого фестиваля, потому что, кроме всего прочего, это некая метафора состояния кинематографа. Герой, ставший аутистом после тяжелой травмы, вполне как бы представляет наш кинематограф, получивший серьезную черепно-мозговую травму, заболевший аутизмом, до сих пор не излечившийся, все-таки пытающийся прикоснуться к реальности, но на уровне карманных экспедиций, то есть так помаленьку из нее чего-то выдергивая. Но единственное, что радует, что он уже сам от этого, видимо, утомился. И поэтому самым интересным в наборе тенденций, если можно так сказать, мне кажется, попытка опереться, если уж не на реальность, то, по крайней мере, на некую драматургию, у которой поле зрения шире, чем у кинематографа, все еще страдающего аутизмом.
На все остальные премии, на Нику и на Золотого Орла, как показывает практика, будут номинированы почти все те же самые фильмы, что представлены в афише Кинотавра. Фестиваль, как водится, представляет довольно полную картину состояния российского кино. В этом году она весьма пестрая, но есть некоторые вещи, которые объединяют совершенно разные фильмы. Практически все сценарии грешат исключительными несообразностями и нелепостями. Говорю об этом уже лет 10. Ничего не меняется. Режиссеры не умеют и не желают рассказывать с экрана понятные истории и заставляют зрителей разгадывать бесконечные шарады, а героическим актерам приходится затыкать сценарные бреши собственным мастерством и вытаскивать на своих плечах несуразную режиссуру. Анна Михалкова и Дарья Мороз, Сергей Маковецкий, Константин Лавроненко, Андрей Фейсков, Лия Ахиджакова, Игорь Ясулович, Юлия Рудберг, Алексей Серебряков, Наталья Суркова, Мария Шалаева, Ксения Рапопорт. Они сделали все от них зависящее, чтобы оправдать не только своих героев, но заодно еще и режиссеров со сценаристами. Чем дальше, тем больше я не понимаю, в чем состоят обязанности режиссера кино. Порой кажется, что эта фигура может быть легко изъята из процесса. Его просто заменят продюсером, администратором, оператором, художником, специалистом по компьютерным эффектам и режиссером монтажа. Все чаще приходится слышать, что режиссер сам не выбирал сценарий, что от него не зависело распределение ролей, а значит, ему его собственный фильм безразличен, он просто зарабатывал деньги. На мой консервативный взгляд, это совершеннейшая дикость, но факт остается фактом. Если говорить о тенденциях, то во многих фильмах заметно, как бы ее определить. Не хочется употреблять слова «христианство» и «православие», потому что за ними стоит великая культура, но, скажем, их эрзац, конъюнктура и атрибутика. И все больше год от года всякой мистики. Особенно актуальна тема проницаемости мира живых и мертвых. Я бы сказала, что эта мистическая идея довольно точно отражает ситуацию в недовозрожденном кинематографе и шире, в общественном сознании, которое живет прошлым, принимает настоящее и не имеет сколько-нибудь определенной программы на будущее. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».